რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 23 საათია. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. უკრაინაში ნახმის აფეთქებისას დაიჭრა სანაპირო დაცვის 6 ოფიცერი. ობამა და მერკელი საჭიროდ მიიჩნევენ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ძალაში დატოვებას. თურქეთის მართველი პარტია სავარაუდოდ კარგავს უმრავლესობას პარლამენტში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვცლად. უკრაინის სანაპირო დაცვის კატარხა აფეთქდა ნახმზე აღმოსავლეთში მდებარე საპორტო ქალაქ მარიუპოლის ნაპირთან, რის შედეგადაც 6 ოფიცერი დაიჭრა. უკრაინის სასაზღვრო დაცვის სახელმწიფო სამსახურის ცნობით 7 ივნის მომხდარი აფეთქების შემდეგ უცნობია კატარხის კაპიტნის ადგილსამყოფელი, ხოლო 6 დაჭრილი ოფიცერი საავადმყოფოში მოათავსეს. დეტალებზე არაფერს იუწყებიან. მარიუპოლი, რომელსაც უკრაინის მთავრობა აკონტროლებს, აზოვის ზღვის ნაპირას მდებარეობს და ითვლება მნიშვნელოვან პუნქტად აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მიერ გაკონტროლებულ რაიონებსა და ყირიმშორის გზაზე. რუსეთმა შარშან მარტში მოახდინა ყირიმის ანექსია, ხოლო სექტემბერში მიამბოხეებმა იერიში განახორციელეს მარიუპოლზე. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი იზიარებენ მოსაზრებას, რომ რუსეთისთვის დაწესებული ეკონომიკური სანქციები ძალაში უნდა დარჩეს მინსკის სამშვიდობო შეთანხმების სრულად შესრულებამდე. ისინი რუსეთისგან მოითხოვენ ასევე უკრაინის სუვერენიტეტის პატივისცემას. ობამას და მერკელის შეხვედრა 7 ივნის გაიმართა სამხრეთ გერმანიაში, ბავარიაში, დიდი შვიდეული სამიტის დაწყებამდე. ობამას განცხადებით სამიტზე განსახილულ კითხებს შორის არის უკრაინაში რუსეთის აგრესია და ისლამისტური ექსტრემიზმიდან მომდინარე საფრთხეები. დიდი შვიდეული აერთიანებს გერმანიას, შეერთებულ შტატებს, ბრიტანეთს, საფრანგეთს, იტალიას, იაპონიასა და კანადას. რუსეთი შარშან ყირიმის ანექსიის შემდეგ გარიცხეს ჯგუფიდან, რომელსაც რამდენიმე წელი დიდი რვიანი ეწოდებოდა. სამიტის დაწყებამდე ათასობით ადამიანი შეიკრიბა საპროტესტო აქციებზე ახლოს მდებარე ქალაქ გარმიშ-პარტენკირხენში. პოლიციასთან შეტაკებებისას დაშავდა რამდენიმე ადამიანი. თურქეთში 7 ივნისის საპარლამენტო არჩევნების წინასწარი შედეგებით მართველი პარტია სამართლიანობისა და განვითარების პარტია კარგავს უმრავლესობას პარლამენტში. არჩევნების წინასწარი შედეგებით პრეზიდენტ რეჯეპ ტაიპ ერდოანის ამ პოლიტიკურ ძალას ერგო ხმების 51%. ეს შეესაბამება 260-მდე საპარლამენტო მანდატს, რაც 16-ით ნაკლებია უმრავლესობაზე. სამართლიანობისა და განვითარების პარტია იმედოვნებდა, რომ ამჯერადაც შეინარჩუნებდა უმრავლესობას, რის შემდეგაც აპირებდა კონსტიტუციის შეცვლას პრეზიდენტის უფლებამოსილების გასაზრდელად. ამ გეგმის განხორციელება მოსალოდნელი აღარ არის მას შემდეგ, რაც ქურთების მთავარმა პარტიამ, სახალხო დემოკრატიულმა პარტიამ, მოიპოვა ხმების 11%, ანუ საკმარისი პარლამენტში მოსახვედრად საჭირო 10%-იანი ბარიერის გადასალახად. რუსი ოპოზიციონერი ალექსეი ნავალნი ციმბირის უდიდეს ქალაქში, ნოვოროსიისკში შეხვდა ამომრჩევლებს. საინფორმაციო სააგენტო ასოციეიტედ პრესის ცნობით, შეხვედრაში ასობით ადამიანი მონაწილეობდა და აქციაზე მივიდნენ აგრესიულად განწყობილი პირებიც, რომლებმაც ნავალნი სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს და ის შეერთებული შტატებისთვის ჯაშუშობაში დაადანაშაულეს. ამომრჩევლებთან ნავალნის შეხვედრის ძირითადი თემა იყო ნოვოსიბირსკის ოლქის საკანონმდებლო ორგანოს არჩევნები, რომლებიც წელს სექტემბერში ჩატარდება. მანამდე კი 14-15 ივნისს გამართება პრაიმერები რეგიონული არჩევნებისთვის ოპოზიციონერი კანდიდატების ვინაობის დასადგენად. ნავალნის პირობითი საშელი აქვს შეფარდებული კორუფციის ფრალდებებით, რომლებსაც ის და მისი მხარდამჭერები პოლიტიკურ დევნად მიიჩნევენ. ამ ფრალდებებიდან ერთ-ერთი საფუძველზე ნავალნის ძმა პატიმრობა სიხდის. რუსი ოპოზიციონერი პოლიტიკოსის ბორის ნემცოვის მკვლელობიდან მიასე დღეს მოსკოვში პოლიტიკოსების, ჟურნალისტებისა და საზოგადოებრივი მოღვაწეების ჯგუფმა წარმოადგინა ინტერნეტ საიტი ნემცოვ 2015.ru. საიტზე აგროვებენ ხელმოწერებს მოთხოვნით მემორიალური დაფა განთავსდეს ნემცოვის მკვლელობის ადგილას მოსკოვის ცენტრში. ბორის ნემცოვი წელს 7 თებერვალს მოკლეს კრემლის მახლობლად. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, ის მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. რადიო თავისუფლება _ჯი. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода» в видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. О нападении на офис мобильной правозащитной группы в Чечне говорили сегодня в президентском совете по правам человека. В среду в Грозном были разгромлены офисы и квартиры мобильной группы правозащитников из комитета против пыток. По словам очевидцев, зачинщиками погрома были активисты патриотического клуба «Рамзан», якобы требовавшие справедливости в деле об убийстве Джумбулата Дадаева. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров ответственность за погром возложил на самих правозащитников, заявив, что они, цитирую, преднамеренно спровоцировали инцидент, имея цель еще раз прославиться в мировой прессе, стать обладателями новых американских грантов. Будут ли осуждены участники погрома? Кому мешают правозащитники Чечне? И по каким законам живет республика? Почему федеральные власти ей не указ? Об этом будем говорить с гостями в студии «Радио Свобода». Вот в ближайшее время к нам присоединится руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин, специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина уже в студии «Радио Свобода». Также вот мы ждем с минуты на минуту юриста комитета против пыток Сергея Бабинца. А на связи с нами старший сводной мобильной группы российских правозащитников в Чечне Альберт Кузнецов. И, пожалуй, к нему мы сразу и обратимся. Альберт, расскажите, пожалуйста, о том, что же происходило вчера в Грозном и как развивались эти события с буквально погромом в офисе и квартире сводной группы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Начать, наверное, стоит с того, что мы встали около 8 утра, и когда хотели приготовить себе еду, то неожиданно оказалось, что в квартире нет газа. Тогда мы на это не очень обратили внимание, но как бы был небольшой флажок того, что может что-то произойти неладное. Мы начинали работать по графику, то есть в 9 утра мы уже все были в офисе, работали по делам. Где-то в 9:30 нам сказали, что митинг вот-вот должен собраться под нашими окнами.
Альберт, у нас, простите, я вас перебиваю, у нас опять какая-то проблема со связью. Вот пока ее сейчас постараются наладить, я обращусь к Елене Милашиной, которая вчера с утра в своем Фейсбуке размещала, вот пока продолжались эти события, размещала какие-то фотографии, комментарии о происходящем в Грозном. Расскажите, пожалуйста, вот на ваш взгляд, с вашей точки зрения, с вашего угла, что происходило вот снаружи, возле офиса правозащитников?
Ну, я начну с того, что на 3 июня планировалось большое масштабное мероприятие властями Чечни против информационной агрессии, развязанной федеральными СМИ, такими как «Новая газета», «Эхо Москвы», «Дождь», «Коммерсант». И эту акцию широко анонсировали, должны были поддержать в разных регионах России. И в ночь 2 на 3 она неожиданно свернулась. То есть она была отменена, и об этом я узнала. Насколько я знаю, главе КПП против пыток Игорю Каляпину тоже позвонили, сказали, что формат акции поменялся, место акции, которая будет вместо запланированной, тоже поменялось. И сказали, что будет митинг родственников и жителей Чечни в защиту убитого Джабулата Дадаева. Это, наверное, историю нужно слушателям пояснить. В апреле была попытка задержать скрывавшегося от федерального розыска в Чечне и обвинявшегося в тяжком преступлении жителя Чечни Джамбулата Дадаева. Она была неудачной, потому что он оказал сопротивление и был убит ставропольскими полицейскими в Грозном.
Которые приехали в Чеченскую республику, не предупредив об этом коллег.
Знаете, точка зрения МВД Российской Федерации, они предоставили видео, собственно говоря, говорит о другом, что они приезжали, предупреждали. и просто не добились никакого сотрудничества по попытке задержания этого Джамбулата Дадаева от местных
правоохранительных
органов. Да. Поэтому тут две разные точки зрения, и кому доверять, это должно быть
проведено. Претендовать пришли как раз к офису правозащитников, и вот я вижу, прямой эфир, и есть прямой эфир, здесь как раз уже подошли и Игорь Каляпин, и Сергей Бабинец. Здравствуйте, присаживайтесь, пожалуйста. Вот уже Елена начала рассказывать о том, что происходило. Да, и мы смогли с Альбертом связаться. Елена, продолжите, пожалуйста, ваш рассказ о том, что вы наблюдали.
Да, соответственно, около 10 утра началась собираться толпа людей на перекрестке улицы Проспекта Мира и улицы Розы Люксембург. Это дом, где находится офис сводной мобильной группы. Вот. Люди в этой толпе были не агрессивно настроены, в основном это были женщины. Спрашивали друг друга, собственно, не совсем понимая, зачем их сюда собрали. Явно это были жители Грозного, жительницы даже, я бы сказала. Держали они плакаты самодельные, наспех сделанные, ручками написанные, с лозунгами «Почему молчат Каляпины?», «Убийцы или виновных к ответу?», «Кто вернет матери сына, матери Джамбулата Дадаева, ее сына?» и прочее, прочее. Вот. А потом, когда группа людей собралась, где-то примерно 300-500 человек, ее целенаправленно направили во двор дома, что очень странно на самом деле, потому что и перекресток-то неудачное место для акции протеста, а уж двор дома внутренний, ну, совсем неподходящая вещь. Но дело в том, что именно со двора можно войти в подъезд и подняться, собственно говоря, на этаж в офис сводной мобильной группы. Вот, люди туда перешли, до сих пор стояли.
А вот вы говорите, что их направили, а кто их направил? А
руководили всем люди в гражданской одежде, вообще не было полиции в так, в ближайшем ракурсе, потому что обычно в такие акции должны охранять сотрудники правоохранительных органов. Но никого не было, а руководили толпу, организовывали ее люди в гражданской одежде с рациями. Вот. Они перенаправили людей во двор. Во дворе было какое-то время, они стояли, люди тоже не понимали, для чего они там собрались. Пока, кстати, никакой аппаратуры звуковой для того, чтобы кто-то выступал, ведущих митинга, этого ничего вообще не было.
Просто людей зачем-то привели во двор?
Многие спрашивали, для чего мы здесь собрались, то есть между собой разговаривали, снимали. Но через какое-то время, ну, здесь достаточно важна последовательность событий, через какое-то время раздались выстрелы в воздух из пистолета. Вот. После этого одна из женщин закричала, почему молчат Каляпин, достаточно истерично. Выстрелы действительно привели людей в некое возбужденное состояние. И вот в этот самый момент появилась странная группа людей, человек 10-15, наверное. Они были в капюшонах, в толстовках, были в черных очках, в масках.
Медицинских масках.
Медицинских, да, это новые балаклавы в Чечне, потому что обычные, традиционные запрещены указом Рамзана Ахматовича Кадырова. Вот, и эти люди, в общем-то, стали четко действовать. Во-первых, у них уже в руках были кувалды, ломы. И, как выяснилось, что они принесли еще с собой болгарки для того, чтобы потом вскрыть офис, бронированные двери офиса и квартиры. Вот. Сразу же полез молодой человек на балкон второго этажа. Балкон – это кухня, продолжение кухни, квартиры, где живут сотрудники СМГ. Он демонтировал камеру. И вообще было понятно, что они
демонтировал – это вы очень аккуратно выражаетесь, потому что, судя по тем видео, которые многие уже видели.
Это не принципиально. Это понятно, что это было зверство, преступление. И то, как это все происходило, это все очевидно. Просто я хочу сказать, что была четко продумана логика этих людей. Они имели с собой баллончики с краской, значит, они знали, что офис и квартира оборудованы камерами видеонаблюдения. Это достаточно там специфическая вот организация работы комитета в Чечне. И люди об этом знали. То есть они брызгали краской на камеры, чтобы не попасть на видео. Да.
Мне подсказывают, простите, я вас перебиваю, что Альберт Кузнецов с нами на связи, снова восстановилась она. Альберт, расскажите, пожалуйста, а вы изнутри, как вот наблюдая за всем этим, что-то предпринимали, пытались ли вызвать полицию, когда уже увидели, что начали громить машину и что какие-то люди полезли на балкон? Вот ваши действия каковы были?
Мы находились в группе в офисе, когда начали громить машину. Мы вот только буквально, это было где-то 10:30, я разглядел, что появились транспаранты, и было написано, что якобы мы не работаем по делу об убийстве Джамбулата Бадаева, и что это несправедливо, что мы работаем якобы только против чеченских полицейских. И поскольку к нам никто по этому делу не обращался, никаких обращений к нам не поступало, ни от родственников, ни от кого-либо еще, эти обвинения выглядели довольно-таки абсурдно. Я распечатал образец заявления, взял его с собой, хотел выйти из офиса к митингующим и предложить кому-нибудь из них обратиться, и мы бы взялись работать по этому делу. Но в момент, когда я выходил из офиса, один из сотрудников мне сказал, что на камерах появились молодые люди в масках и с какими-то предметами в руках, похожими на оружие. Сказал: подожди, пока я сейчас посмотрю, что они будут делать. Я задержался в офисе где-то на несколько минут. Потом молодые люди вот эти вот пропали с мониторов, и обстановка накалялась, и я решил, пока дело не дошло до непоправимого, выйти к людям все-таки, озвучить нашу позицию. Я буквально вот открыл дверь, мне позвонили на дежурный телефон, я отвлекся на, не знаю, мне кажется, не больше, чем на минуту. Дверь уже была открыта. Я договорил, сказал, что я сейчас спущусь и выясню, что хотят люди. И я положил трубку, положил телефон в карман, и в этот момент дверь раздался удар. Я успел уже закрыть на щеколду, начали дергать ручку двери. Дальше мы закрыли дверь на ключ. После того, как дверь была закрыта на ключ, была еще предпринята попытка как-то свести ситуацию на диалог. То есть я просто крикнул через дверь: «Дайте мне сказать». Ну, буквально я начал говорить, были крики очень сильные снаружи, я думаю, они даже не слышали, что мы что-то им пытались сказать, потому что по двери молотили, ничего не было слышно, мы отошли от двери. Второй сотрудник звонил по номеру дежурной части полиции, там никто не брал трубку, мы провели в офисе еще некоторое время, но довольно-таки длительное время, то есть мы решали, что делать, по сути, мы в западне находились. Я поискал на Фейсбуке какие-нибудь сообщения о том, что к нам выехала помощь, потому что ситуацию мониторили журналисты и просто знакомые, кто интересуется вообще событиями, происходящими в Чечне. Думал, что, может быть, кто-нибудь поднял тревогу, мы еще об этом не знаем, и имеет смысл подождать помощи. Но никаких известий об этом не было, поэтому еще немножко подождав какого-то развития событий, сделав еще попыток позвонить в дежурную часть, мы решили выпрыгнуть в офис через окно, открыли окно, спустились. Когда мы спускались, на улице стоял сотрудник полиции, который просто безмолвно наблюдал за нашими действиями. Я подошел к нему, поскольку я спускался перед вторым сотрудником, попросил его пресечь погром офиса, который с другой стороны дома происходил. Он абсолютно безэмоционально, он даже на меня не посмотрел, продолжил стоять, как стоял, меня кликнул второй сотрудник, я повернулся, чтобы помочь ему спуститься. Когда он спустился, я хотел вернуться к сотруднику полиции, но уже его не было. Я не знаю, какие действия с его стороны за это последовали, но судя по реакции, когда я к нему обращался, я не думаю, что он направился туда, но у меня информации о его действиях нет точной. Дальше я стал искать сотрудников полиции, которые часто вообще бывают вот на этом перекрестке, чтобы к кому-нибудь обратиться, но не видел ни одного сотрудника. Столпилась уже огромная толпа людей, то есть я подозреваю, что, возможно, это даже были кто-то из тех, кто пришел на митинг. Все просто смотрели, как мы выбираемся из офиса, ищем помощи, никто не откликнулся напрямую. Может быть, кто-то звонил в полицию, потому что я просил людей позвонить в полицию. Но, тем не менее, никаких полицейских мы не видели. Мы простояли около офиса где-то несколько минут. Мне как раз успели за это время позвонить с «Эхо Москвы». Вот я с ними общался в эфире, когда мы еще там находились около офиса. А дальше мы поймали машину и уехали.
Угу. Спасибо, Альберт. Вот насколько мне известно, ну, судя по Фейсбуку в том числе, вот в это время, пока там все это происходило, и Игорь Каляпин, и Сергей Бабинец, и многие другие люди, которые, ну, вас поддерживают, вам сочувствуют, вы пытались дозвониться до полиции, причем не только в какие-то рядовые отделения, отделы, но и руководству чеченской полиции. Чем увенчались эти попытки? Вам вообще удалось переговорить? Говорить хоть с кем-то из представителей правоохранительных органов Чеченской Республики в связи с этим инцидентом?
Ситуация была следующая. Значит, я в этот момент вот только-только приехал в Москву на заседание президиума СПЧ. Значит, я знал, что в Нижнем Новгороде у нас там сидит несколько сотрудников, которые просто онлайн видят эту ситуацию через камеры. Там много камер было установлено, далеко не все там были уничтожены. И пытаются вызывать полицию, да, то есть это наши грамотные сотрудники, юристы, которые, понятно, что если они не дозвонятся до руководства чеченской полиции, значит, они будут звонить в полицию, в федеральное МВД России. Вот. Мне сообщили, что ни один телефон дозвонились они там через какое-то время из Нижнего Новгорода, дозвонились в чеченскую полицию, им сказали, что сейчас отправят наряд туда. Я стал пытаться дозвониться до начальника чеченской полиции, у меня есть его сотовый телефон, и мы с ним, ну,
общаетесь.
Охотно или неохотно, да, но общались достаточно часто, и, в общем, он контактов никогда не избегал. Вот. Я ему позвонил несколько раз, он не брал трубку, то есть гудки шли, телефон работает, но трубку человек не берет.
Был занят очень на совещании сидел.
Мне стало понятно, что это некий режим молчания. Я понял, что полиция, которая там должна приехать, она вряд ли приедет. И я поэтому немедленно позвонил Михаилу Александровичу Федотову, председателю СПЧ, сказал, что вот квартиру штурмуют. Я тогда еще не знал, что, значит, там есть возможности, будут покидать это помещение через окно. Вот, то есть у меня такая, в общем, понимание ситуации было такое, что сейчас вот дверь рано или поздно разобьют этими кувалдами, ворвутся, значит, после тяжелого физического труда, да, разрушительного, ворвутся в офис, вот, ну а дальше теми же кувалдами, собственно, и ребят поможет. Я проинформировал Федотова, сказал, что вот нужна срочно помощь, он сказал, что сейчас свяжется с руководством МВД. Позвонил он, насколько я знаю, начальнику департамента по борьбе с экстремизмом Валиулину, МВД РФ. Вот. И тот ему пообещал, что через 5 минут наряд будет отправлен. Вот.
Полиция, насколько я понимаю, туда приехала только спустя 2,5 или 3 часа.
Ближайшие 2 часа полиция там так и не появилась. Да? При этом повторные звонки, значит, из Нижнего Новгорода в дежурные части грозненской полиции привели к тому, что вот они наконец получили объяснение, что наряд выехал, но вызовов у нас много, и вы у нас не одни. В общем, когда-нибудь доедут и до вас.
Подождите,
да. Причем сколько подождите, непонятно. Очень много у нас тут вас таких. Вот, собственно...
Но, тем не менее, сегодня на заседании Совета президентского по правам человека, в самом начале этого заседания, обсуждался вопрос, обсуждалась эта проблема, и там представитель МВД, насколько я понимаю, некий Вадим Гайдов, давал свои объяснения пришедшим. Вас они устроили? Что вот он вам, что вы от него услышали?
Я от него услышал, в общем, значит... Совершенно стандартная ситуация, ничего нового не придумали. Да? То есть каждый начальничек, которого дергают в таких случаях, он говорит, лично я вот отвечаю вот от сих и до сих. Вот я свои функции от сих и до сих выполнил. К нам в МВД поступило сообщение, оно было зарегистрировано в 10 часов 50 минут. Гражданин Казаков, житель Нижнего Новгорода, дозвонился по телефону, поступило сообщение, 13:50, но зарегистрировано. Наряд выехал.
Все.
Все. Куда он приехал, он не приехал, где он ездил, чем он занимался. Вот мы за это не отвечаем. Вот есть, понимаете, есть в милиции такое отдельное царство под названием дежурная часть. Вот дежурная часть приняла, зарегистрировала, передала, проконтролировала, что вот наряд выехал. Вот все. Вот вы там дальше спрашиваете. Вот, не,
хорошо, а как же возбуждение уголовного дела в связи с случившимся? Ведь даже Кадыров, который в своем инстаграме изложил собственную версию происшедшего, накануне сказал, что нарушать закон не дозволено никому, и правоохранительными органами будут даны принципиальные оценки после соответствующей проверки всех обстоятельств событий. Более того, говорилось о 30 или 40 задержанных. Там вот после этих событий, которых будут тоже проверять и как-то привлекать.
Вот, значит, пользуясь тем, что нахожусь в эфире, да еще в прямом, значит, вот я хочу вам сказать, что меня больше всего беспокоят сейчас вот именно те действия, которые сейчас будет предпринимать чеченская полиция, и которые, по моему глубокому убеждению, направлены будут для дальнейшего шельмования и дискредитации нашей организации в глазах чеченцев. Вот эти 30-40 человек, которых там задержали, я так сильно подозреваю, что это вот из тех тетенек с зонтиками, которые там стояли и вообще не очень понимали, куда и зачем пришли. Я не знаю, там, может быть, и дяденьки какие-нибудь есть. Вот. Но вряд ли вот те, которые там кувалдой нашу дверь расшибали. Вот их задержали, их там, насколько я понимаю, попугали, ночь продержали в отделении, сейчас они там все под подписку отпущены. Им всем там наверняка объяснили, что вот эти вот негодяи, которые тут, значит, вот в этой квартире работали, вот из-за них вот мы вас сейчас держим, еще допрашивать будем, потому что они там заявления пишут, и там где-то в Москве какие-то тут небылицы рассказывают. То есть вот людям, которые вообще не очень разбираются в том, что происходит, вот для них самое главное, что вот эти вот Каляпины, про которых там Кадыров каждую неделю какие-нибудь мерзости рассказывает.
Которые молчат, вообще-то. Они же там вопрошали, почему молчат Каляпины.
Правильно, да. Каляпины молчат. Меня вот в Чеченской Республике ни разу почему-то не пригласили ни на одно телевидение. То есть фильмов про меня там показали много. Только меня там ни разу не было. Вот. И там про меня рассказывали. То я там террористов финансирую лично. Вот профинансировал нападение на город Грозный. Значит, я агент всех спецслужб, которые только есть.
Вот. Страшный человек.
Ужас, ужас. Сам себя боюсь.
Ну вот, кстати, я хочу еще одну цитату привести из Рамзана Кадырова в своем этом же комментарии к происшедшему. Он говорил следующее, написал точнее в инстаграме. Анализ событий дает основание делать вывод, что сотрудники комитета преднамеренно спровоцировали инцидент, имея цель еще раз прославиться в мировой прессе, стать обладателями новых американских грантов, и нас беспокоит, что данные люди, не имеющие к правозащитной деятельности никакого отношения, систематически создают нервозную обстановку, пытаясь спровоцировать массовые беспорядки в Грозном. Это вот была такая официальная позиция главы Чеченской Республики. Я сейчас хочу обратиться к Сергею Бубенцу, который был свидетелем первого погрома вот офиса мобильной правозащитной группы. Скажите, пожалуйста, похожие были ситуации?
На самом деле, ситуации очень похожи были. Они складывались немного по разному сценарию, но в целом, когда мы вернулись утром после пожара, и то, что я вижу на фотографиях и на видео вчерашнего инцидента, на самом деле все очень похоже. Так же, как и в декабре, была выломана входная дверь. В прошлый раз это удалось сделать только... ломами не было следов от болгарок, теперь уже использовали болгарки, как мы видели на видео. Также была уничтожена мебель, были разбросаны папки с делами, что-то унесли. В прошлый раз пропал сейф, в этот раз, как я понимаю, пропали какие-то папки с делами, пропали какие-то документы. Была разрушена оргтехника, в прошлый раз были также забраны с места диски какие-то, В этот раз тоже наверняка что-то донесли.
Но митинга не было же никакого?
Митинг
как раз таки был.
Митинг как раз таки был.
Причем митинг как раз более серьезный был, митинг, чем в этот раз.
Митинг был не просто во дворе нашей организации. Митинг был на центральной площади города Грозного, который снимался всеми телеканалами, все радиостанции Чеченской Республики транслировали его, и выступали там чуть ли не первые лица республики. И там на этом митинге тоже говорили «Каляпин, go home». Были также пассажи в сторону других организаций, в том числе Human Rights Watch, где тоже говорили: убирайтесь вон, вы все агенты ЦРУ, агенты Госдепа и так далее. И так
наверное,
далее.
Стоит напомнить, чему был посвящен митинг, вернее, что вызвало, что было причиной этого митинга. Дело в том, что 4 декабря, как мы помним, было нападение боевиков на Грозный, день послания федерального Владимира Путина. Это стало совершенно неожиданностью как для центра, так и для Чечни, где все время говорили, что это самый мирный регион, самый безопасный. И сейчас, в общем, говорят...
Да, мы в очередной раз все в этом могли убедиться.
Да, но конфуз был налицо, и чтобы каким-то образом... вместо того, чтобы своих силовиков, собственно, привлечь к ответственности, которые не смогли предотвратить нападение, да, а Рамзан Кадыров возложил ответственность на родственников боевиков и практически приказал своим силовикам выселять, уничтожать их дома, выселять людей из Чечни. И на это отреагировал Игорь Александрович Каляпин. Он обратился с заявлением в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру с просьбой проверить на предмет законности данных высказываний главы республики. Это вызвало совершенно...
Там же были не только высказывания, начали сжечь дома.
Начали сжечь дома, да. К сожалению, начали сжечь дома. К сожалению, именно это заявление в защиту, по большому счету, чеченцев спровоцировало проведение вот этого митинга, огромного, достаточно серьезного, и был сожжен офис первый раз.
На самом деле, там был не только митинг, там была целая кампания создана по, скажем так, раздуванию всего этого конфликта, поскольку были показаны на местном телевидении ряд телепередач, на которых ток-шоу.
Да, здесь та же самая картина. В этом акции сегодняшней предшествовал большой сюжет по местному телевидению, где Рамзан Кадыров опять выступил против правозащитников, а в толпе, которая стояла перед подъездом, перед домом офис сводной мобильной группы, говорили людям, что здесь находятся убийцы Джамбулата Дадаева. Угу. То есть была конкретная провокация.
Вот
да.
Я сейчас хочу обратиться к Альберту Кузнецову. Он на телефонной связи с нами. Подскажите, пожалуйста, а вот вы как-то можете согласиться или не согласиться с теми высказываниями, ну, в частности, Рамзана Кадырова, о провокации? Вы с вашей стороны, вот как вы считаете, могли ли каким-то образом сотрудники мобильной правозащитной группы спровоцировать людей на агрессивные действия?
Пункт номер один. Никто из сотрудников офиса не покидал офис и не имел ни визуальных, ни каких-либо других контактов ни с одним из собравшихся снаружи лиц. То есть никаких провокаций в этом плане с нашей стороны быть не могло. И пункт номер два. Если мы провоцировали ситуацию для того, чтобы получить американские гранты, то возникает вопрос, а полицейские, которые не приезжали на вызов, они тоже были заинтересованы в том, чтобы мы получили американские гранты? Мы с ними делимся, может быть, как-нибудь этими грантами? То есть, по факту, звучат обвинения, которые событиями произошедшего опровергаются. Я не понимаю, в чем причина такой агрессии и информационной после случившегося.
В чем причина? Причина, очевидно, ее назвал, сейчас, простите, может быть, перевру имя, Гейрсолт Батаев, председатель Общественной палаты Чеченской Республики, он сказал, в частности, комментируя все это происшедшее, что нельзя скидывать со счетов участившиеся в последнее время разного рода нападки на главу Чеченской Республики Рамзана Кадырова. Есть те, некоторые нам известны, которых сильно раздражает его эффективная деятельность на благо России. Ну вот, пожалуйста, вероятно, просто запереживали, что глава Чеченской Республики раздражается, а некоторые известны.
Понятно. Да, надо сказать, что последняя моя такая публичная критика в адрес главы Чеченской Республики была вот как раз по поводу его призывов сжигать дома. Я и сейчас утверждаю, что вот я как юрист утверждаю, что это призыв к преступным действиям. И поскольку этот призыв был озвучен должностным лицом...
Подстрекательство, фактически.
Абсолютно.
В уголовном смысле.
Абсолютно верно. Это именно так и называется. Это подстрекательство. И учитывая то, что это подстрекательство было сделано публично, с использованием средств массовой информации, должностным лицом, и он подчеркнул, что я это заявляю официально, я полагаю, что это преступление, в том числе и его высказывание является преступлением.
Но федеральные власти, судя по всему, так не считают, и по этому поводу даже ходят шутки в социальных сетях, когда в очередной раз награждали Рамзана Кадырова за его очередное какое-то действие во благо России.
Эффективный менеджмент.
В соцсетях писали, что Владимир Владимирович, вы подмигните, если вас пытают, но обращаясь к Путину, в общем, что там происходит, не совсем понятно. И почему молчит федеральный центр, с одной стороны. А с другой стороны, вот смотрите, не слишком много говорили на центральных-то каналах, по-моему, вообще никто не рассказывал о погроме офиса в декабре. А здесь даже сам Первый канал рассказал вчера в новостях о том, что произошло, о том, что Совет президентский будет собирать совещание. Может быть, это какой-то знак, я не знаю, властям Чеченской Республики, что, ребят, давайте остановитесь. Елена, вы что думаете по этому поводу?
Ну, с одной стороны, это уже второй раз, когда Первый канал передает негативные новости самого безопасного и мирного региона России. Первый раз это произошло в апреле, после того, как был при попытке задержания убит Джамбулат Дадаев, и на следующий день Рамзан Кадыров озвучил второе, по моему мнению, тоже не совсем законное заявление, призыв стрелять на поражение сотрудников полиции, приехавших для проведения спецоперации или там для выполнения своих задач на территории Чечни, из других регионов. Да, то есть те, кто будет выполнять свои должностные обязанности на территории Чечни, могут получить пулю в лоб, потому что это приказал Кадыров, а мы все видим, что его приказы вообще-то выполняются, это не смешно. Вот после этого как раз-таки впервые был замечен конфликт между МВД Российской Федерации и МВД Чечни и Рамзаном Ахматовичем Кадыровым лично. На стороне МВД Российской Федерации впервые, опять-таки, публично выступил и Следственный комитет России. Он прекратил уголовное дело, которое под давлением, по мнению Бастрыкина, завел руководитель Чеченского следственного управления Девятов по факту убийства Джамбулата Дадаева. Это дело было закрыто. Вот, и сейчас проходит проверка чеченского СУСКа на предмет законности этих действий под давлением руководства Чечни. Это был первый момент, когда Первый канал достаточно критически отозвался о том, что происходит в Чечне, и о заявлениях Рамзана Кадырова. К сожалению, опять-таки, никаких правовых последствий не было, но просто, наверное, еще никто не обращался с заявлением по поводу этих высказываний. Я думаю, что кто-то обратится. И посмотрим, какая будет тогда реакция Следственного комитета. И вот сейчас второй раз, когда Первый канал действительно обратил внимание на то, что произошло с уже правозащитниками российскими.
Почему вдруг вспомнили про Чечню?
А почему от Украины, газета, как-то, которая принадлежит одному из очень близких Путину людей, Эльшира Усманова, опубликовала материал на очень серьезную и болезненную для руководства Чечни тему про фонд Ахмата Хаджи Кадырова, про то, как он функционирует, каким образом...
Вы имеете в виду газету «Коммерсант» сейчас?
Газета «Коммерсант», да. Я думаю, что на самом деле активизировалась та сторона в окружении Владимира Владимировича, которая считает, что то, что делает Кадыров в Чечне, это, по большому счету, может привести к... Ну, во-первых... Если мы посмотрим, что за эти полгода он сделал, да, это демонстрация армии вооруженной, которая подчиняется, в общем-то, Рамзану Кадырову.
Ну, они дали присягу верности Владимиру Путину, тем не менее.
Дали-то они ее дали, только все понимают, кому они подчиняются на самом деле.
Они,
да,
ее дали по команде Рамзана Кадырова.
Да. А потом убийство Немцова, когда не смогли ни ФСБ, ни МВД достать подозреваемых, задержать подозреваемых.
Или хотя бы допросить.
Ну, задержать, допросить, да. Затем вот эта вот ситуация со ставропольскими полицейскими, это высказывание Рамзана Кадырова, которое, в общем-то, четко говорит о том, что Чечня не зависит от России и себя таким образом позиционирует. То есть я думаю, что в окружении того же Путина, у силовиков наших федеральных, есть понимание того, что так дальше такими темпами мы дойдем до того, что Чечня просто станет очень большой проблемой.
Просто Ходорковского, наверное.
И придется опять наводить конституционный порядок, восстанавливать ее в Чечне теми самыми методами, которые были в первую и вторую чеченскую кампанию. Потому что на самом деле все действия сейчас Рамзана Кадырова ведет свой народ и свою республику именно к этой ситуации, к конфликту с федеральным
только
центром и с Россией.
Это за наш счет.
То есть провокаторами выставляют вас. И сейчас для того, чтобы...
Нет, за счет...
Нет, я имею в виду за счет российских налогоплательщиков, российского бюджета.
А вы это имеете?
Да.
Это имею
сейчас. Да.
А не то, что это пытаются
Чечня
сейчас...
Чечня существует за счет федеральных денег. Если бы не было такого финансирования, а главное, если бы хотя бы был контроль за все это время, потому что Коммерсант написал первый раз о том, как действует фонд, и четко написал, что ни Счетная палата, ни Минюст, этот один из самых богатейших НКО, по большому счету, России, ни разу не проверял за все эти годы.
А
это других денег, кроме федеральных, в Чечне просто нет.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org. Звучит передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии сегодня руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин и юрист этого комитета Сергей Бубенец. С нами также специальный корреспондент «Новой газеты» Елена Милашина. На связи старшина мобильной правозащитной группы комитета против пыток Альберт Кузнецов, которому пришлось срочно, я так понимаю, покинуть республику. Просто
через окно.
В буквальном смысле. Да, и мы говорим о ситуации, которая складывалась последние дни в Чеченской Республике, в Грозном в частности. И я в самом начале анонсировала еще и такой вопрос, что вообще-то по каким законам живет Чеченская Республика сейчас, и почему федеральные власти ей не указ, как такое вышло. Вопрос такой, с вашей точки зрения, кто может навести порядок в Чеченской Республике. Порядок в смысле законный порядок. Порядок в рамках Конституции Российской Федерации. Вы как считаете, Игорь?
А вы предполагаете, какой от меня ответ? Я должен персональ некую назвать?
Может, группа людей какая-то есть? Может быть, на месте люди какие-то должны этим заняться? Вообще, как такое стало возможно?
Любая группа людей, которая получит соответствующие полномочия и будет при этом действовать по закону, может навести порядок Чечне.
А это возможно? Потому что многие, кто интересуется чеченской, кавказской проблематикой, например, наверняка видели на Ютьюбе разные видео, выкладываются как какие-то люди, которые непонятно, они в полицейской форме, не в полицейской, в камуфляже, вваливаются туда, где сидят представители Федеральной службы безопасности, чуть ли там не с ногой открывают двери, хватают дежурного, волокут его по земле, устраивают там драку и разборки какие-то. Кто в России сильнее, чем Федеральная служба безопасности? Из федеральных структур, например.
Да. Страшнее кошки зверя нет, это точно. Понимаете, все эти какие-то люди в камуфляже, с оружием и так далее, они все сейчас в Чечне приписаны к каким-нибудь там полкам, батальонам и так далее, и так далее. Они все получают зарплату из нашего общего бюджета. Они все получили оружие с наших складов. Они находятся на полном нашем содержании и формально вообще являются нашими там военнослужащими или служащими МВД. Для того, чтобы начать наводить порядок в Чеченской Республике, наверное, нужно начать с того, что тех людей, которые в нашей форме, с нашим оружием, на наши деньги занимаются там черти чем, и не только там уже на самом деле, то есть они тут уже много где этим занимаются, с оружием, удостоверениями и всем остальным. У них надо все это отобрать. Начать нужно с этого. У них нужно отобрать наше оружие, отобрать эти наши удостоверения.
А кто это будет делать, по-вашему?
У них есть командиры. Они там приписаны к полкам, батальонам. Эти, соответственно, полковые и батальонные, они должны их к себе вызвать и сказать: удостоверение на стол, оружие вон в пирамиду, ну и так далее.
Но вот Елена слушает и скептически так...
А Елена смеется, правильно. Я же, потому что она понимает, что я говорю с сарказмом. Потому что вот этих панковых и батальонных, которые могут им это сказать, их у нас просто нету. Нету.
Никому мне это... очень нравится наше оружие, наше удостоверение. Отберем. Я представила, просто очень смешно стало. На самом деле, совсем недавно, года два назад, был назначен руководитель СУСКа в Чечне, молодой генерал Бобров Сергей Иванович. И начал он с того, что так, не то чтобы прям совсем агрессивно, активно, но начал он поднимать старые дела, по которым по тяжким преступлениям, по которым проходили подозреваемые, в том числе ближайшие люди из окружения Рамзана Ахматовича Кадырова. Стал он вдруг заводить новые уголовные дела, без волокиты, да, вот пришел человек, жалуется на то, что его пытали. Бац, уголовное дело на следующий день заведено. Что невероятная ситуация для Чечни была до Боброва. И после Боброва стало тоже невероятной. Ну вот была. Да, это очень сильно воодушевило со стороны населения Чечни. Очереди на прием Боброва были зашкаливающие. До сих пор этот человек, который там проработал всего 7 месяцев, считается легендой. Мне очень многие люди, жители Чечни, говорят, вот был Бобров такой-то, да. А с другой стороны, через 7 месяцев, когда у Боброва возник конфликт с вторым человеком в Чечне, Магомедом Хожахмедовичем Даудовым, это руководитель администрации главы Чечни, очень влиятельный человек.
Формально так.
Да, он известен по позывному «Лорд». Это его не социальный статус, это вот позывной. И вот когда у него произошел конфликт, у целого начальника, генерала, молодого Следственного комитета, начальника СУСКа, с, окей, героем России, но тем не менее, все равно бывшим боевиком, который был амнистирован, пришел на службу, занимает какую-то должность всего лишь в регионе, не самом большом, не самом, в общем-то, серьезном регионе Российской Федерации. Вот генерала Следственного комитета, руководитель Следственного комитета безжалостно сдал. Его не просто перевели из Чечни, его уволили и выкинули со службы. Хотя у него прекрасный послужной список. Он служил в прокуратуре, он перешел в Следственный комитет, за ним не было никакого компромата. Вот Сергея Ивановича Боброва просто уволили, потому что у него был конфликт с окружением Рамзана Кадырова. Этот человек показал, что в принципе, если будет работать закон, всего лишь, ну хотя бы так, как он работает в России. Если у людей в Чечне будет возможность жаловаться прокуратуру, и прокуратура будет реагировать, если у них будет возможность жаловаться в Следственный комитет на ту же полицию, и Следственный комитет будет возбуждать уголовные дела, то все эти полицейские чеченские, на самом деле, очень трусливые люди, когда на них что-то там заводят, они, по большому счету, ведут себя... Вот, Игорь
Александрович, это ваше личное оценочное мнение, вот то, что вы сказали сейчас, о трусости полицейских из Чечни.
А что, пускай возразят.
Я хочу обратиться сейчас к Альберту Кузнецову. Вот скажите, за ваше время там вахты в Грозном, вы почувствовали, что правозащитники там нужны? Много ли людей обращалось к вам за помощью? Вот хотели ли они, ждали ли вашей помощи? И что теперь произойдет с ними? Не грозит ли им какая-то опасность? Ну, бумаги же похитили из офиса, какие-то вынесли, персональные данные стали известны об этих людях.
Дело в том, что у нас еще со времен поджога не так много бумаг в офисе осталось, а те, что были до поджога, по большей части сгорели. По поводу востребованности я могу сказать свое субъективное мнение, то что несмотря на упорный труд, добиться каких-то громких результатов именно внутри уголовного процесса российского очень сложно на территории данного региона. Поэтому многие люди, они взвешивают, когда обращаются в правозащитные организации, последствия, эффект от этого обращения и угрозы своей жизни в связи с таким обращением. Потому что нередко люди, которые обращаются, говорят о том, что их пугают, что если они будут куда-то обращаться, то им сделают еще хуже. Поэтому я вот такой субъективный вывод сделал, то что несмотря на то, что, возможно, обращений стало меньше, люди просто боятся обращаться. Но, тем не менее, буквально сегодня на дежурный номер, когда офис уже был разгромлен, мне позвонили с неизвестного номера и спросили, как обратиться в офис сегодня мобильной группы, потому что у человека похитили кого-то из членов семьи. Я, к сожалению, был вынужден сказать, что мы сейчас в Грозном не работаем на данный момент. Мы находимся не в офисе, поэтому в ближайшее время к нам обратиться по этому вопросу будет проблематично. Но, тем не менее, по факту обращаются, поступают звонки, и люди не перестают просить о помощи. Но, тем не менее, как бы вот мой субъективный вывод, что это именно те люди, кто уже на такой грани отчаяния, что их угрозы о том, что будет еще хуже, не пугают.
Спасибо, Альберт. Сергей, а вообще насколько небезопасно работать правозащитнику в Чеченской Республике? И раз уж там вот все складывается именно таким образом, ну, может быть, и пусть с ними, пусть варятся там в своем котле, поднимают митинги, как-то вводят войска ООН, например. Ну, не знаю, что. Простите,
я
за вот это тебе...
Какие войска ООН? Я вас умоляю.
Я понимаю, что это какой-то уже такой поток сознания, скорее, но не страшно жизнью своей рисковать, если вы рискуете, там, отстаиваете права этих самых людей, а в конечном счете люди аплодируют, когда на балконе срывают камеры и начинают громить офис правозащитников.
Ну, в первую очередь, смотри, каким правозащитником работать. Смотри, какие ты интересы преследуешь. Если ты хочешь получить какие-то висты от руководства данной республики и ходить спокойно и заниматься только теми делами, которые тебе дают, говоря, что здесь нужно что-то сделать, или наоборот, ничего не надо делать. Или быть таким правозащитником, который будет действительно добиваться какой-то справедливости для конкретно взятого человека, по конкретно взятому делу. Именно помочь тому, кто пришел и говорит тебе, извини, мне больше обратиться некуда. Я сходил туда, там меня оттуда сказали, мы этим заниматься не будем, потому что здесь замешаны высокопоставленные чиновники и силовики, кадыровцы. Иди куда хочешь, тебе никто не поможет. Работать на самом деле опасно. Работать страшно бывает. Очень часто довольно-таки. Но страшнее становится от того, что когда тебе приходит человек, какая-нибудь женщина, которая сидит перед тобой и рыдает, и говорит, у меня забрали последнего сына, двое погибли на войне, а третьего меня похитили, и, возможно, его убили, я не знаю, что делать, помогите. Страшнее становится от того, что такая ситуация будет складываться, как у нее, с другими жителями Чеченской Республики, им никто не поможет совершенно. И тогда ты понимаешь, что да к черту все, я переступлю через себя, через свой страх, через какую-то опасность, только ради того, чтобы... Ну, хоть как-то можно было помочь этой женщине. И таких людей там масса. А те, кто стояли под окнами и аплодировали, я вас уверяю, таких на самом деле в Чеченской Республике, на всей территории, единицы или, возможно, десятки, которые будут хлопать только для того, чтобы их родственников, их самих не избили, не пытали. Потому что подойдут и спросят, а ты почему не хлопал? А ты почему не плакал? А ты почему вот стоял и не улюлюкал, не поддакивал? Ты почему плакат плохой написал или вообще пришел без плаката? Почему? Извини, дорогой, так дела не делаются. Приходи к нам на ковер, мы с тобой поговорим по-другому.
Вся республика – это просто сплошная группа риска. Любой жизни.
Вы понимаете, что...
Заложники.
Вы понимаете, что люди по улице ходят, не подняв голову, а опустив. Ты идешь по улице, и ты не можешь ни одного взгляда поймать, потому что люди смотрят в землю.
Лена, знаете, нам вот трудно понять на самом деле, в каком действительно страхе живут граждане, жители Чечни, которые действительно не могут обратиться. Вот вы можете позвонить в полицию, вам не страшно на самом деле, ну или может быть относительно не страшно, да? Вы можете обратиться в Следственный комитет с заявлением и требовать ответа или реакции в прокуратуру. Они не могут этого сделать. Но вся наша реакция сегодня вот на то, что происходит в Чечне, это реакция на действительно беспредел, который нам упорно демонстрирует чеченская власть, что они могут все, что они хозяева этого региона, что им все дозволено. Но понимаете, в чем дело? Вот мы не можем понять, и мы не живем в таких условиях, как жители Чечни, в таком страхе. Но точно так же, как мы говорим о Чечне, зачем их защищать, если они такие неблагодарные, такие трусы и терпят вот то, что они терпят, да? А точно так же можно сказать вообще про всю Россию, про все граждан России. Вы смотрите, мы не живем в таком страхе, мы не так боимся Путина, как боятся Рамзана Кадырова в Чечне. Но где те российские матери, которые бы хоть кто-нибудь из них бы встал и сказал: моего сына отправили на Украину, он там погиб. Мне говорят, что я должна молчать. А я не хочу молчать. Где те российские матери и отцы?
Или жены.
Жены, которые бы сказали, они заткнули свой рот, они молчат, они боятся. Хотя, еще раз говорю, степень страха, который мы, вот, в котором мы существуем, она гораздо меньше, чем тот страх, который в Чечне. Поэтому, знаете, нету тут вот такого вопроса, не стоит, зачем мы защищаем жителей Чечни. Мы, защищая жителей Чечни,
защищаем всех граждан себя. России, себя.
Да, потому что, в принципе, это наша территория, это наш регион. И люди там, на самом деле, не хотят жить отдельно от нас.
Как нам пытаются навязать, насколько я понимаю.
Нет, я не думаю, что и власти Чечни хотят жить отдельно от России. Они хотят получать деньги российские, но так, чтобы вот им позволяли делать то, что они считают нужным. Угу. Эта модель уже перестает работать.
Игорь, скажите, вот в свете всего случившегося, ну, помимо тех заявлений, которые, я так понимаю, уже были направлены, да, и с Советом президентским по правам человека, и вы будете, наверное, что-то писать в федеральные власти, будете ли вы, вообще видите ли вы возможным рассматривать вопрос о возвращении правозащитников из комитета против пыток в Грозный для работы? Или сейчас вы приостановите эту деятельность?
Нет, смотрите, это на самом деле практически невозможно сделать. Что значит приостановить деятельность? Ну вот у нас есть мужчина, который к нам обратился месяц назад, которого пытали электротоком высокопоставленные весьма полицейские в Чеченской Республике. Там с генеральскими погонами один из них был. Пытали для того, чтобы он дал нужные им показания, а он по делу проходит в качестве свидетеля. Свидетеля током пытали. Мы этого мужчину забрали из больницы, привезли вот сюда, в Москву, для того, чтобы здесь ему сделали, провели экспертизу, и чтобы мы могли доказать, что эти телесные повреждения, которые на нем есть, они действительно причинены в результате воздействия электротока. Провели такую экспертизу. Вот у нас сейчас есть результаты, да, то есть есть доказательства того, что человека пытали током. В Чечне знают о том, что он ездил в Москву и что ему здесь экспертиза проводилась. Мы как вот этого, то есть если мы сейчас этого человека бросим, то его там... Его замучают насмерть за то, что он посмел написать заявление в отношении полицейского с генеральскими погонами, в отношении следователя из главного следственного управления, который там это дело вел, которому он свидетелем проходил. Как мы его бросим? Вот что значит перестать работать в Чечне? Вот нам бросить это дело?
Я имею в виду пребывание, физическое пребывание правозащитников.
К сожалению, для того, чтобы вот работать по делам, ведь что такое работа по делам? Это участие в следственных действиях. Следственные действия будут проводиться в Чеченской Республике. И по этому делу в том числе. Опознание, очные ставки, там, ознакомление с какими-то документами, осмотр места происшествия. Это все будет там, проверка показаний на место. Это там нужно присутствовать. Мы, к сожалению, в процессе сопровождения вот этих дел постоянно вынуждены обжаловать какие-то действия или бездействия следователя в суде.
И для этого надо быть на месте.
Это нужно быть на месте. Конечно, наши юристы там будут присутствовать. Где они будут ночевать, я вам сейчас не могу сказать. Не потому что это секрет, потому что не знаю. Угу. Вот, может быть, на воздушном шаре. Не знаю.
Там. Но вы, несмотря на то, что вот вас очень настойчиво попросили уехать в декабре, теперь очень настойчиво попросили уехать вчера, свою работу пока в Чеченской Республике сворачивать не намерены.
Значит, давайте я вам сразу скажу. Как только мы начали, в первый же день, как только сводная мобильная группа в ноябре 2009 года приехала в Чеченскую Республику, нас вызвали к
уполномоченному, так называемому.
И вы, да, у нас просто 20 секунд. И вы сказали, что все равно останетесь, да, несмотря на то, что вам сказали, уезжайте, я так понимаю.
Меня первый раз об этом предупредили 6 лет назад, так что я в курсе.
В эфире «Радио Свобода», видеотрансляция на сайте www.svoboda.org прозвучала, была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. Со мной в студии были спецкор «Новой газеты» Елена Милашина, руководитель комитета против пыток Игорь Каляпин, юрист этого комитета это Сергей Бабинец, и на телефонной связи с нами был Альберт Кузнецов, также сотрудник комитета против пыток. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
Лапарагობს Радио თავისუფლება. Თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა Радио თავისუფლების რუსული სამსახური. Თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
Თავისუფლება? ქართულად ძალიან კარგი სიტყვაა საკუთარ შენ თავისუფალი, ანუ შენ თავს შენვე განაგებ, მაგრამ ეს არ არის ჩემთვის მთავარი. თავისუფლება არის ჩემი აზრით დიდი პასუხისმგებლობა. პასუხისმგებლობა საკუთარ თავის პირველ რიგში მიმართ და ასევე იმ საქმის, რასაც აკეთებ გარშემო მყოფი ადამიანების, იმ ქვეყნის, იმ კულტურის, სადაც იმყოფები.
გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. Thank you.